Предание говорит, что нога белого человека никогда не вступала в город, что обитатели говорят на языке майя и знают, что чужеземцы завоевали всю страну. Они убивают каждого белого человека, который пытается проникнуть на их территорию. У них нет денег, нет лошадей, скота, мулов или каких-либо других домашних животных, за исключением домашней птицы, а петухов они держат под землей, чтобы не слышно было их крика. Почти то же самое было рассказано нам лично около 20 лет тому назад одним старым туземным священником, с которым мы встретились в Перу и с которым у нас установились деловые связи. Он прожил всю жизнь, напрасно пытаясь скрыть свою ненависть к завоевателям, разбойникам, как он их называл. И он признался, что он поддерживает дружбу с ними и с католической церковью только ради своего народа, а в душе своей он солнцепоклонник, каким он был всегда. В качестве обращенного туземца-миссионера он путешествовал, был в Санта-Крус и, как он торжественно утверждал, посетил некоторых из своих родственников по подземному ходу, ведущему в таинственный город. Мы верим его рассказу, ибо человек, которому вскоре предстоит умереть, не станет изобретать пустых басен, а его повествование подтверждено также путешествием Стивенса. Кроме того, нам известны еще два других города, которые совершенно неизвестны европейским путешественникам. Тут дело не в том, что их обитатели очень желают оставаться в неизвестности, ибо люди из буддийских стран иногда их посещают. Но их города не занесены ни на европейские, ни на азиатские карты. Из-за слишком ретивых и предприимчивых христианских миссионеров и, возможно, еще и по другим более таинственным причинам, то малое количество туземцев, которые знают о существовании этих двух городов, никогда о них не упоминают. Природа приготовила странные укрытия и сокровенные уголки для своих любимцев, и, к сожалению, далеки те места так называемых цивилизованных стран, где человек может поклоняться своему божеству так, как поклонялись его отцы. Даже эрудированный и трезвомыслящий Макс Мюллер как-то бывает не в состоянии избавиться от совпадений. Они приходят к нему в виде самых неожиданных открытий. Например, мексиканцы, чье покрытое мраком происхождение по законам вероятности ничем не связано с арийцами Индии. Тем не менее, подобно индусам, смотрят на лунное затмение как на момент, когда дракон проглатывает луну. И хотя профессор Мюллер признает, что об исторических сношениях этих двух народов подозревал Александр фон Гумбольдт, и он сам считает это возможным, все же он добавляет: «Такие факты не должны быть результатом каких-либо исторических сношений. Как мы уже упоминали выше, происхождение аборигенов Америки есть спорный вопрос для тех, кто заинтересованы в установлении родства и передвижении народов». Несмотря на труд Брасье де Бурбурга и его тщательный перевод знаменитого «Пополь Вуху», авторство которого приписывается Икстлил Ксочитлу, исследователь древности после тщательного взвешивания его содержания остается в таком же мраке, как и до этого. Мы прочитали «Пополь Вух» в его первоначальном переводе и также прочитали его обзор, сделанный Максом Мюллером. И из первого хлынул свет такой яркости, что нет ничего удивительного, что сухой, скептический ученый был им ослеплен. Но поскольку автора можно судить по его произведениям, профессор Макс Мюллер не является предвзятым скептиком и, кроме того, малозначительного ускользает от его внимания. Как же это теперь случилось, что человек с такой огромной и редко встречаемой эрудицией, которому привычно одним единым взглядом охватывать традиции, религиозные обычаи и суеверия народов, усматривающие малейшие сходства и уделяющие внимание мельчайшим деталям, как же он не придал никакого значения или даже не заподозрил того, что смиренный автор настоящего труда, не обладающий ни тренировкой ученого, ни эрудицией, усмотрел с первого взгляда? Каким ошибочным и необоснованным не показалось бы многим это замечание, но нам кажется, что наука больше теряет, чем выигрывает от того, что она пренебрегает древней и даже средневековой эзотерической литературой, или, вернее, тем, что от нее осталось. Тому, кто посвятит себя такому изучению, многие совпадения преобразуются в естественные результаты предшествующих, поддающихся демонстрированию причин. Мы думаем, что мы понимаем, в чем дело, когда профессор Мюллер признается, что время от времени кажется, что видишь определенные периоды времени и вехи, но на следующей странице все опять только один хаос. Разве не может быть, что этот хаос усиливается от того факта, что большинство ученых, направляя все свое внимание на историю, пропускают все то, что они считают смутным, противоречащим, волшебством, абсурдным? Несмотря на ощущение, что тут была основа благородных, возвышенных концепций, которые теперь покрыты и искажены позднейшими наслоениями фантастической чепухи, профессор Мюллер не может удержаться от приравнивания этой чепухи к сказкам «Тысячи и одной ночи». Мы далеки от смешной претензии критиковать столь достойного и заслуживающего восхищения за свою ученость профессора, как Макс Мюллер. Но мы не можем не сказать, что даже среди фантастической чепухи сказок «Тысячи и одной ночи» кое-что было бы достойно внимания, если бы оно помогло распутать какую-либо историческую истину. Гомеровская «Одиссея» по фантастической бессмыслице превосходит все сказки «Тысячи и одной ночи» вместе взятой. И все же, несмотря на это, многие из этих мифов, как теперь доказано, оказались еще чем-то, а не только творением фантазии старого поэта. Ластригоняне, которые пожрали спутников Улисса, теперь отождествлены с громадного роста каннибальским племенем, в далеком прошлом обитавшим в пещерах Норвегии. Путем новых открытий геология установила истинность некоторых утверждений Гомера, которые в течение многих веков считались поэтическим вымыслом. Постоянный день, при свете которого жили ластригоняне, указывает, что они были обитателями Северного мыса, где все лето не заходит солнце. Норвежские фьорды в совершенстве описаны Гомером в его «Одиссее», а гигантский рост ластригониан доказан нахождением человеческих костей необычных размеров, обнаруженных в пещерах, расположенных близ этой области. Геологи считают, что это кости расы людей, вымершие задолго до появления арийцев. Харибда, как мы уже видели, была опознана в Мальстроме, а передвигающиеся утесы – в айсбергах арктических морей. Если последовательные попытки сотворения человека, описанные в Квише Космогони, не дают примеров для сравнения с некоторыми апокрифами еврейских священных писаний и каббалистическими теориями творения, то это действительно странно. Даже книга Яшер, считающаяся грубой подделкой XII века, может дать более чем один ключ, чтобы проследить связь между населением Ура Халдейского, где до дней Авраама процветала магия, и населением Центральной и Северной Америки. Божественные существа, низведенные до уровня человеческой натуры, не совершают чудес или трюков более странных и невероятных, чем чудеса Моисея и магов фараона, тогда как многие из них в точности сходны по своей натуре. И когда, кроме того, в добавлении к последнему факту мы обнаруживаем большое сходство между некоторыми каббалистическими терминами, общими для обоих полушарий, то тут должно быть нечто большее, чем просто случайное совпадение, чтобы объяснить это обстоятельство. Многие из таких фактов имеют общий корень происхождения. Повествование о двух братьях в Центральной Америке, которые, прежде чем отправились в путь в Ксибалбу, посадили каждый по тростнику в середине бабушкиного дома, чтобы она по их разрастанию или увяданию могла знать, живы ли они или мертвы, находит себе аналогию в поверьях многих стран. В народных сказаниях и преданиях Захарова «Россия» можно найти подобное же повествование и проследить это верование в разных других легендах. И все же эти сказания попали в Россию задолго до того, как открыли Америку.